На лестнице он вспомнил, что оставляет все вещи так в обойной дыре, а тут, пожалуй, нарочно без него обыск. Вспомнил и остановился. Но такое отчаяние и такой, если можно сказать, цинизм гибели вдруг овладели им, что он махнул рукой и пошел дальше. Только бы поскорей. На улице опять жара стояла невыносимая, хоть бы капля дождя во все эти дни. Опять пыль, кирпич и звездка, опять вони из лавочек и распивочных, опять поминутно пьяные чухонцы-разносчики и полуразвалившиеся извозчики. Солнце ярко блеснуло ему в глаза, так что больно стало глядеть, и голова его совсем закружилась. Обыкновенное ощущение лихорадочного, выходящего вдруг на улицу в яркий солнечный день. Дойдя до поворота во вчерашнюю улицу, он с мучительной тревогой заглянул в нее, на тот дом, и тотчас же отвел глаза. «Если спросят, я, может быть, и скажу», — подумал он, подходя к конторе. Контора была от него с четверть версты. Она только что переехала на новую квартиру, в новый дом, в четвертый этаж. На прежней квартире он был когда-то мельком, но очень давно. Войдя под ворота, он увидел направо лестницу, по которой сходил мужик с книжкой в руках. Дворник, значит, тут и есть контора. И он стал подниматься наверх наугад, спрашивать ни у кого ни об чем не хотел. «Войду, стану на колено и все расскажу», — подумал он, входя в четвертый этаж. Лестница была узенькая, крутая и вся в помоях. Все кухни, всех квартир во всех четырех этажах отворялись на эту лестницу и стояли так почти целый день. Оттого была страшная духота. Вверх и вниз всходили и сходили дворники с книжками под мышкой, хожалы и разные люд обоего пола, посетители. Дверь в самую контору была тоже настежь отворена. Он вошел и остановился в прихожей. Тут все стояли и ждали какие-то мужики. Здесь тоже духота была чрезвычайно, и, кроме того, до тошноты била в нос свежую, еще не выставшуюся краскою на тухлой олифе вновь покрашенных комнат. Переждав немного, он рассудил подвинуться еще вперед, в следующую комнату. Все крошечные и низенькие были комнаты. Страшное нетерпение тянуло его все дальше и дальше. Никто не замечал его. Во второй комнате сидели и писали какие-то писцы, одетые разве немного его получше. На вид все странный какой-то народ. Он обратился к одному из них. «Чего тебе?» Он показал повестку из конторы. «Вы студент?» — спросил тот, взглянув на повестку. «Да, бывший студент». Писец оглядел его, впрочем, без всякого любопытства. Это был какой-то особенно взъерошенный человек с неподвижной идеей во взгляде. «От этого ничего не узнаешь, потому что ему все равно», — подумал Раскольников. «Ступайте туда, к письмоводителю», — сказал писец и ткнул вперед пальцем, показывая на самую последнюю комнату. Он вошел в эту комнату, четвертую по порядку, тесную и битком набитую публикой, народом, несколько почище одетым, чем в тех комнатах. Между посетителями было две дамы. Одна в трауре, бедная одетая, сидела за столом против письмоводителя и что-то писала под его диктовку. Другая же дама, очень полная и багрово-красная, с пятнами, видная женщина, и что-то уж очень пышно одетая, с брошкой на груди, величиной чайное блюдечко, стояла в сторонке и чего-то ждала. Раскольников сунул письмоводителю свою повестку. Тот мельком взглянул на нее, сказал «подождите», и продолжал заниматься с траурной дамой. Он перевел дух свободнее, Наверное, не то. Мало-помалу он стал ободряться. Он усовещивал себя всеми силами ободриться и опомниться. Какая-нибудь глупость, какая-нибудь самая мелкая неосторожность, и я могу всего себя выдать. Жаль, что здесь воздуху нет, — прибавил он. Духота, голова еще больше кружится, и ум тоже. Он чувствовал во всем себе страшный беспорядок. Он сам боялся не совладеть с собой. Он старался прицепиться к чему-нибудь и о чем бы нибудь думать, о совершенно постороннем, но это совсем не удавалось. Письмоводитель сильно, впрочем, интересовал его. Ему все хотелось что-нибудь угадать по его лицу, раскусить. Это был очень молодой человек, лет 22, с смуглую и подвижную физиономией, казавшуюся старее своих лет, одетый по моде и фатом, с пробором на затылке, расчесанный и распомаженный, со множеством перстней и колец на белых, отчищенных щетками пальцах и золотыми цепями на жилете. С одним бывшим тут иностранцем он даже сказал слово два по-французски, и очень удовлетворительно. «Луиза Ивановна, вы бы сели», — сказал он мельком разодетой багрово-красной даме, которая вся стояла, как будто не смея сама сесть, хотя стул был рядом.
«Их данки!»
«Благодарю, немецкий», — сказала та и тихо с шелковым шумом пустилась на стул. Светло-голубое с белой кружевной отделкой платье ее, точно воздушный шар, распространилось вокруг стула и заняло чуть не полкомнаты. Понесло духами. Но дама, очевидно, робела того, что занимает полкомнаты, и что от нее так несет духами, хотя и улыбалась трусливо и нахально вместе, но с явным беспокойством.